Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем с вами знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета и разбираем ту эпоху, которая послужила для ветхозаветного народа Божия, для ветхозаветного Израиля, очень важной, даже переломной, ключевой в смысле его становления именно как этого самого народа Божия. Речь идет о Вавилонском плене, о том времени, из которого родились, получили свою форму многие предания священные, вошедшие в книги Ветхого Завета. Звучала проповедь великих пророков, и сегодня мы познакомимся с проповедью и пророческой деятельностью еще одного пророка Древнего Израиля, которого причисляют к великим пророкам вместе с Исаией и Иеремией, о которых мы уже имели возможность поговорить. Итак, пророк Иезекииль, еще один пророк плена, который оказался в этом плену вместе со своим народом и переживал те проблемы и трудности, с которыми народ столкнулся в этом пленении. Для того, чтобы понять содержание проповеди этого пророка, нужно еще раз остановиться на том, чем явилось для народа Израиля это переселение в Вавилон. Какое значение имело это событие? И действительно, переселение в Вавилон, вавилонский плен, коснулось самого важного пункта в религии ветхозаветного Израиля, так сказать, поразило его в самый центр нервной системы. Был разрушен храм и весь Иерусалим. В огне этого пожара и разрушений погиб ковчег Завета, то есть тот самый, та самая главная святыня Израиля, которая символизировала избрание его Богом. То есть, иначе говоря, оказавшись в плену, Израиль потерял все, включая ту землю, которую Господь подарил ему как обетованную. Указанные все эти ценности, они были не просто величайшими святынями, они были сердцем ветхозаветного Израиля именно как народа Божия, которое своим существованием и биением знаменовало присутствие Бога. Вспомним кратко еще раз, чем был храм и храмовый культ, и как о нем говорили пророки допленной эпохи. Во-первых, храм, находившийся в Иерусалиме, был знаком избрания Израиля. Господь имел жилище, обитал среди своего народа. Это было сказано или заявлено в самый момент избрания Израиля и исхода его из Египта, когда в пустыне Господь поселился среди своего народа, предписав отвести для этого специальную палатку, шатер, скинию. И это было символическое, но реальное присутствие Божие среди народа. О нем говорится в Ветхом Завете по-разному, и всякий раз используется при этом выражение «слава Божия». Этот термин «слава Божия» или «слава Господня» на языке Ветхого Завета означает именно присутствие Бога, то ли в виде ангела, то ли столпа огненного, то ли облака. Если мы вспомним историю времен исхода или освящения храма царем Соломоном, когда слава Господня в виде облака осенила новосозданный храм. Но если эта самая слава являлась в отдельных исключительных случаях, о которых говорит Писание, вот на этих самых впечатляющих страницах, где речь идет или об исходе, или об освящении храма, то ковчег, ковчег Завета, был постоянным материальным символом присутствия, можно сказать, символическим местом присутствия Божия. Говоря еще точнее, местом этого присутствия считалось пустое пространство, заключенное между херувимами, которые возвышались над крышкой ковчега Завета. Ковчег сам представлял собой большой деревянный ящик, украшенный различными драгоценностями, золотом, который открывался и закрывался крышкой, и внутри которого находились скрижали завета и прочие святыни израильской религии. И вот эта самая крышка была сверху украшена херувимами, между которыми находилась пустота, имеющая положительное такое значение, как обозначение невидимого присутствия Божия. Именно эта пустота между херувимами и обозначала присутствие. Вот как об этом пишется в книге Левит, 16 глава, 2 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Конечно, для нашего уха слово «крышка» звучит как-то даже для языка богословия не очень как-то благозвучно, но тем не менее мы должны представлять, что имеется в виду, а имеется в виду принадлежность ветхозаветного храмового культа. И вот ко временам уже Нового Завета, ко временам Иисуса Христа в иудаизме и в раввинистическом богословии это присутствие приобрело специальный термин, еврейский термин «шекина», которое было произведено от слова «шакан», что и обозначает присутствие под шатром, то есть вот в скинии, в палатке. Слава Божия – это то, что имело своим синонимом «шекина». Кстати говоря, слово, это еврейское слово, оно однокоренное с огреченной уже формой слова «скиния». «Скиния» — это и есть вот эта самая палатка, где размещался Ковчег Завета. Палатка — прообраз храма. «Скиния» — прообраз храма. И в этой связи, наверное, уместно вспомнить пролог Евангелия от Иоанна, очень важный в богословском смысле, потому что именно в прологе Евангелия от Иоанна, в первой главе, в 14 стихе провозглашается очень важный, пожалуй, главнейший новозаветный тезис, что «Слово стало плотью и обитало среди нас», как мы читаем в синодальном русском переводе Библии. И вот это самое слово «обитало» или по-славянски в славянской Библии «вселилось», «вселися вны» — это то, что является переводом греческого слова «эскиносен» от слова «скиния». То есть, иначе говоря, евангелист Иоанн, возвещая о том, что слово стало плотью и вселилось, обитало среди нас, он намекает, что это присутствие было исполнением, продолжением уже на новом уровне в лице человека Иисуса Христа, продолжением обитание или присутствие Божие среди людей, которое символически переживалось в Ветхом Завете, в Скинии, в этой пустоте между херувимами. Итак, мы видим, что ковчег — центральное место, обозначающее престол, на котором присутствует, восседает Господь среди народа. И внутри ковчега помещались скрижали Завета, на которых были начертаны 10 заповедей, Слово Божие, обращенное к народу. Легко теперь понять, что переселение в Вавилон поставило все это под большой-большой вопрос. С разорением Иерусалима, с разрушением храма, с гибелью ковчега, казалось, утрачивался смысл всего ветхозаветного культа, всей религии Израиля, которая имела своим центром вот такие жизненно важные ценности. Утрачивалась, кажется, даже сама истинность этой религии. Это был действительно, кажется, конец. Конец присутствия Бога среди своего народа, который дошел до крайности в своем отступничестве и за это наказан Богом. С другой стороны, конечно, исполнились, наконец, пророчества всех допленных пророков об этой катастрофе. Ведь они говорили о том, каким должен быть в самом деле культ, что Израиль должен быть достойным этого присутствия, этой святости Божией, и через храмовый культ, ритуал, исповедовать свою верность, а не выдвигать свои условия божеству, мысля магически, уподобляясь язычникам. Вспомним, как еще пророк Осия во времена монархии призывал к тому, чтобы руководствоваться принципом божественным «милости хочу, а не жертвы». Об этом, впрочем, мы говорили подробно на предыдущих лекциях. Однако с наступлением Вавилонского плена вопрос ставился и не совсем так. В самом ли деле пришел конец народу Божию, а значит и священной истории? И вот ответом на этот вопрос является целый ряд писаний Ветхого Завета, среди коих книга пророка Иезекииля занимает одно из первых мест. Этим определяется и содержание, и стиль книги пророка Иезекииля, и, как все великие пророки Библии, он в высшей степени самобытен и неповторим. Пророк Иезекииль переживал открытое ему Богом прежде всего через неописуемые, странные, сложные видения. Это составляет своеобразие стиля пророческих речей и писаний Иезекииля. Действительно, он, наверное, переживал очень сложный для описания личный духовный опыт. Конечно, всякий человек, тем более пророк в Библии, берущийся за описание этого своего личного духовного, пророческого, тем более опыта, он осознает всю условность и ограниченность человеческих языковых средств в описании этих видений. Поэтому речь идет прежде всего о символическом значении описываемого. Но книга пророка Иезекииля изобилует такими описаниями в наибольшей степени. Например, можно познакомиться с историей призвания пророка, которая занимает первые три главы и которая наполнена очень странными и, кажется, действительно трудно описуемыми видениями, и можно только удивляться, как пророк Иезекииль взялся за этот тяжелый труд описать неописуемое. Также отличает Иезекииля и то, что он исполнял свою миссию, часто прибегая к странным, на первый взгляд, непонятным действиям. С одной стороны, в этом он был продолжателем своих великих предшественников, например, Исаии, который в минуту опасности, когда иудеи полагались на помощь Египта, Исаия вместо проповеди словом просто ходил по Иерусалиму обнаженным, тем самым утверждая, что такова будет участь Египта, и на него нечего надеяться. Или вспомним Иеремию, более близкого предшественника Иезекииля, который ходил среди людей, возложив себе на шею ярмо, утверждая тем самым, что все народы будут покорены Вавилонской империей. Иезекииль продолжил говорить на таком языке, и можно даже сказать, что он пошел даже дальше. Типичным примером может служить нам глава 5 книги пророка Иезекииля. «Господь повелевает пророку остричь свои волосы и разделить их на три части». И дальше мы читаем 5 глава, 2 стих. «Как Господь повелевает, третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады, третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними». Хорошо еще, что этим символическим действием следует объяснение в 12 стихе. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя, третья часть, имеется в виду народа, падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Как продолжатель великой пророческой традиции допленных пророков, возвещавших наказание Израиля за нечестие и отступление от Бога, Иезекииль в своей пророческой проповеди тоже говорил о гибели Иерусалима. Но таковым было содержание проповеди Иезекииля в первый период, который заканчивается переломным 586 или 587 годом, годом разорения Иерусалима, годом, когда, наконец, исполнилось возвещаемое всеми пророками, в том числе и самим Иезекиилем, наказание Израиля. А вот вторая часть его книги озарена совсем другим пафосом, описанием грядущего спасения и восстановления. Поэтому книгу пророка очень легко разделить на две эти самые части, причем это не так сложно, так как книгу, в отличие от книг других пророков, отличает довольно точная продуманная композиция. Первые 24 главы – это суд над Иерусалимом, а вторые 24 главы подразделяются на пророчество о соседних народах и возвещение спасения. Кстати, это довольно стройная и последовательная, сравнительно с другими пророческими книгами, композиция заставляет думать, что Иезекииль был по преимуществу пророк-писатель в тесном смысле слова, то есть что он чаще записывал свои речи, а не просто произносил их публично. Но, пожалуй, самой отличительной чертой пророчеств Иезекииля является их ярко выраженный, культовый, священнический, даже можно сказать, законнический характер. Прежде всего, это определяется происхождением пророка. Он был священником, и об этом прямо говорится в самом начале книги, в 3 стихе. Кстати, возможно, и Иеремия был из священнической семьи, хотя, наверное, сам и не был священником. Но это гораздо отчетливее видно именно у Иезекииля. Это обстоятельство, как и то, что он был современником Иеремии, делает вполне уместным сравнение проповеди этих двух великих пророков. Действительно, очень во многом Иезекииль пересекается с Иеремией, очень часто, почти дословно. То есть иногда кажется, что Иезекииль имел перед глазами своими текст речей Иеремии, когда составлял свои речи. Но при всем при том, также очевидно и бросается в глаза огромная разница в их мышлении, в речи, в манере письма. И вот сочетание Иезекиилем в одном лице и пророка с богатой пророческой традицией за плечами и даже с ее склонностью обличать отрицательные стороны культа, об этом мы говорили ранее, а с другой стороны священника с тесной привязанностью к культу, к культовому языку, к законнической культуре мышления. И вот такое сочетание дает удивительный результат. Подробно и поэтично описывая свои неописуемые видения, граничащие с фантастикой, пророк вместе с этим пускается в подробные теоретические рассуждения пастырского характера, иногда в такой теоретизирующей законнической манере. Мы встречаем и размышления на тему закона, и детальные исторические описания, и видения очень личного характера, описанные на языке мифа, и так далее. Также удивительно, в служении Иезекииля сочетаются и другие, казалось бы, несочетаемые вещи. Когда Иезекииль говорит о грехе, то есть о том, о чем его пророки-предшественники предпочитали говорить как о понятии нравственном, и предпочитали говорить об этом на языке брака и верности или неверности в супружестве, например, как говорили об этом Осия или тот же Иеремия. Об этом же самом Иезекииль говорит как о нарушениях Божьих постановлений, заповедей, предписаний, уставов, как мы можем встретить еще такое слово в синодальном переводе. Например, Иезекииль, 5 глава, 6-7 стихи. «А он, то есть народ, поступал против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают». И вообще для Иезекииля причины приближающегося падения Израиля, его наказания, кроются не только и не столько в сфере нравственной, сколько в потере ощущения святости присутствия Божия. Израиль осквернил святилище сам, свой храм, он обратился к другим культам, принял идолов в свое сердце. Другими словами, Израиль осквернился перед Богом, и в этом причина его наказания. Осквернился именно в таком ритуальном смысле слова. Весьма важным является вопрос о месте служения пророка Иезекииля. Как мы сказали, главной темой книги пророка Иезекииля, если вновь сформулировать ее упрощенно, является тема присутствия Бога в Израиле. Связано ли это присутствие жестко и неотделимо с Иерусалимом и храмом? Или присутствие покинуло Израиль с его переселением в Вавилон, и на этом закончилась история завета Бога с народом? Пророк описывает, как в видении он посещает Иерусалимский храм, что он там наблюдает, что видит, как настоящее, как будущее. Для библейской критики все это обостряет вопрос о месте служения Иезекииля. Проходило ли оно действительно в Вавилоне, и оттуда он видел видение в Иерусалимском храме, или все это просто имело место в Иерусалиме? Большой интерес, с которым он следил за событиями в Иерусалиме, настолько большой, что создается впечатление, будто он сам живет на родине, а не в переселении в Вавилоне, на самом деле был свойственен переселенцам во все времена. Поэтому нет никаких оснований не доверять утверждению самой книги пророка о том, что «было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня». Иезекииль, 1 глава, 3 стих. Принято считать, что Иезекииль прибыл в Вавилон с первой партией переселенцев в 598 году до Рождества Христова, то есть за 12 лет до полного разрушения Иерусалима и переселения второй большей части населения в Вавилон. То есть этих переселенцев, вторых, Иезекииль встречал уже находясь в Вавилоне. И именно там он был призван на пророческое служение, если основываться на датировке самой книги Иезекииля, в 593 году до Рождества Христова, и совершал это свое служение примерно до 571 года, то есть в первые десятилетия Вавилонского плена, еще когда перспектива возвращения оставалась только предполагаемым и чаемым, а может быть, уже и нечаемым будущим. Посмотрим теперь, как в проповеди Иезекииля сочетаются широта и вдохновенность, свойственные всякой истинной пророческой проповеди, с языком культа и закона, языком несколько сухим и строгим. О призвании пророка говорится в первых главах. Он должен принять от Господа свиток и съесть его, свиток с тремя словами: «плач и стон и горе». Иезекииль, 2 глава, 10 стих. В этом состоит история призвания Иезекииля, и в этом выражена суть того служения, на которое он призван Богом. Пророк должен возвещать гибель, плач и стон и горе. Как и все предшественники, Иезекииль должен обращаться к глухим и жить среди скорпионов, как говорится в 6-7 стихах. Неудача проповеди все время возрастает в служении пророка. Здесь Иезекииль также продолжатель вот такой традиции в плохом смысле слова. Вновь вспомним, например, Иеремию, когда этому пророку всю жизнь приходилось терпеть от своих собратьев, не желавших внимать его пророческим речам. Иногда в случае с Иезекиилем такая безуспешность принимала даже курьезные формы. Были люди, которые приходили послушать Иезекииля за его красивый голос, но не ради самих слов. Очевидно, это было неотъемлемой частью служения Иезекииля как священника. Но, с другой стороны, свиток со словами горя, который съедает пророк, имеет сладкий вкус меда. Это означает, что с этого времени он целиком на стороне Бога. Пророк и его миссия составляют единое целое. Он не сопротивляется, не протестует, подобно Иеремии. И вот на языке так близкого и любимого для Иезекииля храмового культа пророк описывает полную деградацию и греховность Израиля, то есть то самое, о чем вещал примерно в это же время, а может быть, чуть ранее, Иеремия. Пророк описывает осквернение Иерусалимского храма, увиденное им в таинственном видении. Этому подробному описанию посвящены три главы книги. 8, даже 4, 8, 9, 10 и 11. Пророк в видении посещает Иерусалимский храм, и мы читаем, в частности, следующее, 8 глава, 9, 11 стихи. «И сказал мне Господь, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху». То есть описывается картина крайнего отступничества от своего Бога, картина, которая имеет место в самом сердце народа Божия в Иерусалимском храме. И поэтому Господь решил положить этому конец. Он пересматривает свой исторический замысел, и доказательством его намерений служит событие, которое описывает Иезекииль дальше, событие одновременно и трагическое, и величественное. Пророк видит, как слава Божия, та самая слава, которая всегда символизировала присутствие Бога в Израиле, торжественно покидает храм и уносится, улетает в направлении востока. 10 глава, 18-22 стихи. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это херувимы, а подобие лиц их тоже, какие лица я видел при реке Ховаре, и вид их, и сами они». Дальше в следующей 11 главе, в 22-23 стихах, дается заключительное описание этого видения. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Итак, слава Господня уходит, но уходит на восток, туда, куда уведен в плен народ, с тем, чтобы, как об этом говорится в заключительных главах книги, вернуться в новый храм, опять с востока. Это 43 глава, 2-3 стихи. Она покидает храм и град Божий, но уходит туда, куда ушел народ Божий. Описанию нового храма и возвращению в него славы Господней посвящены последние 8 глав книги пророка Иезекииля. Эти главы являются эсхатологическим пророчеством, то есть пророчеством о том, что в конце времен Бог посетит народ и вновь будет обитать среди него. Неудивительно, что христианская церковь прочитывает эти главы как пророчество о Боговоплощении. Так что 43 глава 27 стих и далее до 44 главы 4 стиха этот текст является второй паремией, то есть ветхозаветным чтением на вечерне почти во все богородичные праздники в православной церкви. Это текст, где описывается величие и красота храма, которым на самом деле в новозаветной истории храмом, то есть обиталищем Бога, стала Пресвятая Дева Мария. И таким образом слова Иезекииля становятся еще одним пророчеством о Боговоплощении. Итак, одно из высших пророческих прозрений Иезекииля было прозрение о присутствии Бога в Израиле, которое продолжается в Вавилоне среди переселенного народа, вопреки распространенному мнению большей части переселенцев, мнению, что присутствие закончилось и история с Богом тоже закончилась. История на самом деле продолжается, точнее, начинается ее новая страница. И поэтому еще одной особенной стороной служения Иезекииля как пророка-священника было то, что можно назвать пастырством, то есть работой со своими собратьями по вере, работой с людьми. Пророк Иезекииль жил и пророчествовал среди тех, кто пережил катастрофу разрушения и переселения. Это было поколение, которое, наконец, задумалось над тем, в чем же состоит особая история народа Божия, избрание этого народа, и за что постигло наказание, и каковы перспективы. В это время каждое поколение сильно отличалось от предыдущего, и проблема индивидуальной ответственности перед Богом обсуждалась с особой остротой. Эта тема, она вообще является всегда актуальной для человека. И вот Иезекииль смог поставить человека в лице своих современников лицом к лицу с живым Богом и увидеть свою ответственность перед живым Богом, и удалось ему это сделать как будто заново. И царственные слова Господа, величественные слова, они задали направление всей деятельности пророка. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииль, 33 глава, 11 стих. То есть Господь сделал Иезекииля ответственным за то, чтобы каждый человек осознал присутствие живого Бога в его жизни. В этом проявляется большая заслуга Иезекииля, как пророка, обратившего внимание на человека в его индивидуальности и ответственности перед Богом. Иезекииль был таким образом поставлен ответственным за души этих отдельных личностей. Миссия Иезекииля состояла не только в том, чтобы информировать народ о его безнадежном положении. У пророка была и еще одна особая миссия. Он был поставлен стражем для дома Израилева. Он должен был предупреждать, как наблюдатель, об опасности. Господь угрожает Израилю, но это желание предупредить его о грозящей опасности, чтобы он был спасен. Пророк Иезекииль поставлен для того, чтобы Израиль обратился. И он будет ответственен за то, что не предупредил об опасности, если грешник умрет. Об этом мы читаем в 33 главе, в первых 9 стихах. А вот в главе 18 эта тема продолжается и получает новое направление. Здесь пророк полемизирует со старым распространенным представлением в народе и о народе, который страдает как целое, как масса, так что нет и речи об индивидуальной ответственности и страдании за свои грехи. Но вот как начинается 18 глава, первые 4 стиха. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Вероятно, эта пословица, напомню, «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», была на устах среди переселенцев, когда они рассуждали о постигшем их несчастье. Вообще, сам факт, что это было пословицей, указывает на то, что подобное представление, оно уже стало какой-то общепринятой, не подлежащей пересмотру истиной. И вот в лице пророка сам Господь спорит с этой пословицей, даже не спорит, а предписывает изъять ее из словоупотребления, поскольку она не соответствует истине. Пророк утешает этих людей, рассуждающих так пессимистически, утешает их, говоря, что жизнь каждого человека находится в особых отношениях с Богом, который и называет себя живым Богом. И не грех, ни, напротив, праведность отца или родителей не могут быть причиной наказания или, соответственно, оправдания детей. Другой отрывок из 14 главы тоже касается этого вопроса, но несколько под другим углом зрения. Возможно ли, чтобы во время бедствия, которое обрушивает Господь, кто-то спас своей праведностью своих детей? Иезекииль отвечает, что даже праведность таких, как Ной, Даниил или Иов, спасет только их самих. В обоих случаях Иезекииль решает задачу, ставя проблему абстрактно и совершенно безлично, и решая ее в чисто теоретическом и дидактическом плане, применяя преувеличение. И в этом он верен такому священническому, законническому методу мышления. Но само решение проблемы, которое предлагает Иезекииль, чей взгляд неотрывно следит за действиями и откровением Бога, говорит о нем именно как о пророке. И вот здесь Иезекииль вторгается в совершенную новую область пророческой деятельности. Ведь классические, вернее, предшественники-пророки, они обращались к общей аудитории, к Израилю вообще, к целому народу. Даже Иеремия, кажется, в высшей степени индивидуалистичный пророк, поступал тоже в своем индивидуализме, имея в виду чисто поэтические образы. А Иезекииль был первым пророком, деятельность которого можно назвать именно душепопечением или пастырством, имея в виду индивидуальную ответственность и жизнь человека перед Богом. И что действительно примечательно и необычно, Иезекииль оказывается способным на такие рациональные размышления вместе с совершенно неописуемыми видениями и пророчествами. То есть Иезекииль не только пророк, но и в не меньшей степени богослов. В этой двоякости состояло его служение, так как он имел дело с подозрительным и мятежным поколением, для которого было недостаточно одной только пророческой вдохновенной проповеди. Нужно было рассуждать, спорить и доказывать. С этой темой, темой пастырства, связано пророчество Иезекииля, которое имеет особое значение в свете Нового Завета. Это пророчество или рассуждение, опять-таки, которое мы читаем в 34 главе. Во-первых, здесь речь идет об овцах, которых грабят разбойники или свои же пастыри, так что стадо, наконец, рассеивается и расхищается волками. Поэтому логически следует вывод: пастыри такие должны быть отстранены от своего занятия, и сам Господь найдет своих овец, соберет рассеянное стадо и приведет в землю, где добрая пажить. Во-вторых, дальше в этой же главе следует рассуждение о том, что Господь будет судить не только пастырей, но и между овцой и овцом, и овцой, между бараном и козлом. То есть Он спасет своих овец и поставит над ними своего одного пастыря, а именно Давида. И тогда для стада наступит желанный покой. Но вместе с тем и каждый пасомый ответит за свое поведение перед этим пастырем. И заканчивается пророчество словами: «Вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Иезекииль, 34 глава, 31 стих. И здесь мы можем без труда увидеть, как в Новом Завете эти образы и целые рассуждения оказываются востребованными. Здесь очень много возникает новозаветных параллелей. Пророчество о злых пастырях находит свое завершение в истории, например, со слепорожденным, рассказанной в Евангелии от Иоанна в 9 главе, со слепорожденным, которого выгнали из синагоги пастыри Израиля. А дальше идет 10 глава Евангелия от Иоанна, где мы читаем известную речь Иисуса Христа о добром, то есть настоящем пастыре, который знает своих овец, и они знают своего пастыря. Суд же над самой паствой в русле этого пророчества Иезекииля, он описан в пророчестве Иисуса Христа о последнем или страшном суде в Евангелии от Матфея в 25 главе. Есть и другие новозаветные параллели, где используется образ овец и пастыря. То есть, приведенными словами о том, что мы все овцы у одного пастыря, Господь ясно дает понять, что в абсолютном смысле только Он является полноправным и истинным пастырем своего народа. Новый пастырь, новый Давид, о котором говорится в 24 стихе, будет пастырем постольку, поскольку будет подчинен Господу и уполномочен им как его представитель. Как исполнение этого ветхозаветного мессианского пророчества, как новый Давид, Иисус Христос и является таким новым пастырем. Но интересно, как переосмысливается ветхозаветное пророчество. Служение Иисуса Христа как пастыря выходит за пределы ветхозаветной рамки, допускающей нового Давида как пастыря только в подчиненном человеческом смысле, Мессии. Христос — единственный пастырь, как Господь в книге пророка Иезекииля. И поэтому Он вправе сказать примерно такими же словами, как Сам Господь. «Я есим пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Иоанн 10 глава, 14-15 стихи. Если в первой части Иезекииль возвещает суд, то во второй части своей книги, начиная с 33 главы, в текстах, написанных после свершения суда 586 года, года разрушения Иерусалима, речь идет уже об обетовании спасения. Пророчество Иезекииля о спасении очень схоже с пророчествами Иеремии, в особенности там, где речь идет о Новом Завете. Иезекииль, 36 глава, 24-28 стихи. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Здесь нет словосочетания «Новый Завет», как у Иеремии в очень похожем месте, но имеется в виду то же самое – завет, который запечатлен на сердцах, а не на камне, как в Ветхом Завете. Господь воссоздает народ для совершенного послушания. «Будете моим народом, и я буду вашим Богом». Из этих глав, глав о спасении, одним из самых знаменитых и значимых мест во всей книге пророка Иезекииля является первая половина 37 главы. 37 глава с 1 по 14 стих. «Видение поля с сухими костями». Значимость этого текста вытекает из его тесной связи с идеей восстановления народа Божия и с новозаветным осмыслением этой идеи, и с новозаветной вестью о воскресении. Ну а знаменитость этого места и его особая красота, они связаны уже с литургическими переживаниями Великой Субботы в Православной Церкви, когда на утренне с погребением Спасителя, которое обычно совершается в настоящее время в Великую Пятницу вечером, это пророчество читается как паремия, читается очень торжественно и с большим значением. По повелению Господа пророк изрекает пророчество, обращаясь к сухим костям, которыми усеяно широкое поле, к тем костям, которые символизируют разоренный, мертвый Израиль. И вот Господь изрекает пророчество, после которого кости сближаются, обрастают плотью, и в 9-11 стихе мы читаем: «Тогда сказал Он, то есть Господь, мне, изреки пророчество Духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. И сказал Он мне, Сын Человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Здесь интересно отметить, по крайней мере, несколько моментов. Во-первых, здесь в самом тексте указывается, что это видение является аллегорией Израиля и его восстановления после полного уничтожения. То есть здесь налицо уже пророчество о предстоящем избавлении и возвращении из плена. Далее интересной является игра нескольких, даже не двух, а трех значений еврейского слова «руах», которое переводится как «ветер», во-вторых, как дух, в смысле дыхание человеческое, и, в-третьих, как дух Божий, дух, который дует от четырех сторон, в стихе 9, и дух, который входит в плоть, и от этого эта плоть становится живой, живыми людьми, стихи 5, 6, 9, в действительности, в конечном итоге, являются собой Духа Божия, стих 14. Здесь напрашивается параллель с тем, как этот Дух Божий, он носился над водой в первые мгновения творения, как об этом говорится в самом начале Библии, или же этот самый Дух был, или дыхание жизни было вдунуто в человека, и стал человек душою живою. Бытие 2 глава 7 стих. То есть, как будто здесь речь идет в самом деле о новом творении, о новой странице священной истории, когда вновь из небытия, из смерти восстанавливается, возрождается народ Божий. Действительно, этот текст по-особому переживается или воспринимается как паремия во время богослужения погребения Спасителя на утренней Великой Субботы в Православной Церкви. Вспомним, как в этот момент перед нашим взором находится плащаница с изображением умершего Христа, который, по выражению новозаветных писателей, есть начаток нового Израиля, нового народа. В его воскресении восстанавливается человек, и эти кости сухие, мертвые, становятся его прославленным телом, церковью. Можно вспомнить, как он говорил о храме тела своего: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанн 2 глава, 19 стих. Ну а церковь, новый Израиль, это и есть тело воскресшего Христа, восстановленного Израиля, храм, в котором живет Дух Божий. «Вы храм Божий», — писал апостол Павел в послании, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 16 стихе. «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Все эти многочисленные параллели новозаветные, они говорят о том, что пророк Иезекииль, как и другие пророки, внес очень многое в сокровищницу ветхозаветного предания, в ту сокровищницу, которая является и нашим христианским достоянием, нашим христианским священным писанием. Так что читать книгу пророка Иезекииля при всей сложности ее языка и стиля очень полезно и важно. На этом мы сегодня закончим, и в следующий раз продолжим разговор об эпохе плена, о том, какие еще пророки пророчествовали в этот переломный момент истории Израиля, и речь пойдет о продолжателе великого пророка Исаии, о его продолжателе, который пророчествовал в эпоху Вавилонского плена и проповеди которого содержатся в книге пророка Исаии с 40 по 55 главы. Спасибо за внимание. Всех вам благ от Господа. До свидания.